Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Итак, мы читаем 6 главу Левит с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или что у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник перед Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным». Я хочу прочитать еще два места из Писания из Нового Завета, и мы после будем молиться и попросим Господа дать нам понимание. 10 глава Евангелия от Луки. Я прочитаю с 25 стиха. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» Первое послание святого апостола Иоанна, 4 глава, с 20 стиха. «А кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Небесный Отец, мы так нуждаемся в откровении свыше. Господь, наш взгляд сегодня направлен на Твое Слово. И, Господи, как раб смотрит на руку Господина, так же мы, Господи, желаем от Тебя духовных дарований для понимания Твоих глаголов. Мы нуждаемся, Господь, в силе, способной изменить течение нашей жизни. Господи, мы нуждаемся сегодня в том, чтобы глаза наши открылись, чтобы то, что, Господи, противится Тебе в нашем естестве, было упразднено, Господь, чтобы сегодня Дух в нас восстал, и Ты, как Бог, восстал в этой церкви, и, Господи, Ты, восседающий на херувимах, Боже, воссядь на престоле славы на этом, Господь, благословенном Тобою месте. Я благодарю Тебя за помазание, которое сейчас, Господи, почиет на слушающих, которая, Господи, обильно елеем благословляет мои уста и мой разум. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, что Слово Твое, оно благо, оно действенно, оно исцеляющее, оно искореняющее, оно оправдывающее, оно, Господь, возвышающее истину, и оно, Господь, как преломленный хлеб, кормит сегодня нас. Я благодарю Тебя за великую привилегию слышать от Твоего Духа. Аминь. Три места из Писания мы прочли с вами. И вот этот вопрос, который многие друг другу задают и спрашивают пасторов, так до конца и не поняв эту притчу. Потому я и обратился к книге Левит, что я верю, в Ветхом Завете есть глубокая связь с Новым Заветом. Эта связь выражается всего лишь одной фразой. Здесь, в Ветхом Завете, сокрыты уставы Божьи, которые нам так необходимо знать. И сегодня я хочу говорить о непонятных и, может быть, даже забытых Церковью вещах, которые для многих из нас стали второстепенными. Вы знаете, часто бывает так, что современное христианство, оно удаляет реального человека от реального Слова Божьего. В Слове Божьем в простых заповедях выражено не что иное, как воля Божия. Но несмотря на это, мы порой пытаемся духовно объяснить многие вещи, и того, что открыто нам, исполнить не можем. И даже если спросить прямо многих из нас сегодня, немногие ответят, а кто на самом деле мой ближний? Кого я могу назвать ближним? И тема сегодняшней проповеди называется «Жертва повинности». Вы знаете, есть два вида жертв в Ветхом Завете, которые не всегда люди различают между собой. Есть жертва за грех и есть жертва повинности. Даже теологи, казалось бы, люди должны разбираться в таких тонких вещах, но даже теологи, они часто смешивают с собой эти два понятия. Жертва за грех приносилась за человеческое состояние, то есть это жертва, которая платит за наше греховное состояние. Жертва повинности, она приносилась за совершенное преступление. Не просто за состояние человека, готового к преступлению, но именно за то, что человек сделал. Я приведу вам такой образ или пример. Вы знаете, что в мире существует много разных болезней, но есть особенные болезни, которые вызваны именно из-за нарушения нравственного закона. К таким болезням относятся, например, СПИД или сифилис. И люди заражаются ими в результате нарушения закона нравственности. И давайте представим себе такой момент, что человек аморальный заболел смертельно. Он заразил свою жену, и дети в утробе матери уже были инфицированы. У детей врожденная болезнь. Я слышал об этом, мы не раз читали в газетах, как рождались дети с врожденным сифилисом. Сегодня дети рождаются уже со СПИДом. Поймите сейчас это сравнение, к чему я это говорю. Этот человек, зараженный смертельной болезнью, обязательно умрет в какое-то время. И дети, у которых есть врожденная болезнь, они тоже умрут. Но есть разница, очень большая разница между смертью того и другого. Родитель умер, потому что он преступил закон нравственности. Он преступник закона нравственности. Но ребенок, он не сделал ничего достойного смерти, ничего повинного смерти. И он приобрел болезнь от рождения, но умер тоже. Поймите это сравнение. Преступник, а болезнь, она часто является образом греха в Библии, как проказа, например. Преступник – он всегда грешник, согласны вы со мной? Но грешник не всегда преступник. Точно так же, как вот этот младенец, который родился с врожденной болезнью. Он уже родился с болезнью, но он не преступил закон нравственности, понимаете? Я еще раз повторю эту мысль, чтобы вам было ясно. Преступник, он всегда грешник. Но грешник по состоянию, он не всегда преступник по делам. Вот почему сегодня мы видим эту картину и ужасаемся. На самом деле тысячи детей умирают ежедневно по всему миру. Они родились грешниками. Как-то раз мне на радио задали вопрос, а что будет с детьми, которые ушли к Господу в раннем возрасте? Ведь Тысячи детей умирают, как я сказал, умирают в Африке, умирают в Азии. Они рождаются грешниками, но я хочу вам сказать, они не преступники. Грешник – это их состояние. И согласно Слову Божьему, именно за это состояние и умер Иисус Христос на Голгофском кресте, как жертва за грех, чтобы спасти вот таких детей в первую очередь. И я верю, что они будут спасены. Жертва за грех, она приносилась за состояние человека. Иисус является образом жертвы за грех. Но жертва повинности приносилась за преступление. И согласитесь, что и преступления бывают разные, они имеют разную, скажем, глубину морального падения. Но Бог тот, кто видит человека насквозь, Бог сердцеведец. Иногда люди не совершают какой-нибудь грех, например, прелюбодеяние, по той причине, что более страшный грех есть в их сердце – гордость и тщеславие. И они говорят, ну а вдруг люди узнают, что я, ну, согрешу? Вдруг они узнают, что же тогда будет со мной? Но поймите, что Бог сердцеведец, Он уже знает мысли нашего сердца. А если Бог знает, что уж там люди? И мы читаем вот эту шестую главу Левита, которая начинается со слов «И сказал Господь Моисею, говоря». Вы знаете, везде в Библии, где указано «сказал Господь», это означает, что в дальнейшем последует что-то очень-очень важное. Что-то особенно важное, потому что это прямая речь, то, что Бог сказал. И вот обратите внимание, мы прочли с вами вот эту шестую главу, и здесь речь как будто бы о самом Боге не идет. Бог охраняет чьи-то интересы и чье-то достоинство. Речь идет о ближнем. И здесь, в книге Левит, грех, направленный против ближнего, расценивается Богом как грех, направленный против самого Бога. Вы понимаете, что Бог, Он остается святым Богом, а святость, одно из ее пониманий, это абсолютная справедливость. Абсолютная справедливость. И Бог настолько отождествляет себя вот с этим ближним, с этим обижаемым человеком, что грех против личности Бог объявляет грехом против него самого. Вы представляете, как это страшно? И вот здесь сказано, если кто загрешит и сделает преступление перед Господом, а в чем оно заключается? В том, что он запрется перед ближним своим. Что такое запрется? Запрется означает откажется признать свою вину или не посчитает нужным исполнить что-нибудь, что обещал исполнить. В чем откажется и что не исполнит? И здесь перечисляются те ситуации, которые могут быть отнесены к этому. Не выполнит то, что ему поручено, или не сохранит то, что ему доверено, может быть, это какая-то личная тайна или что-то материальное, не посчитает нужным сохранить тайну ближнего своего. Или здесь сказано, возьмет чужое и воспользуется чужим, как своим. Солжет, сказано, и откажется, запрется. Или умолчит о том, что человек ищет. Или написано, пообещает, поклянется ложно, пообещает, обнадежит, скажет, что сделаю, скажет, что дам, но потом откажется, не сделает и запрется. И здесь Бог говорит, то согрешив, сделается виновным перед Богом. Не только перед человеком, но перед Богом. И должен будет принести жертву повинности. Обратите внимание, что здесь говорится о грехе против личности человека. Вы знаете, в чем разница в грехе против Бога и в грехе против человека? Вот как вы думаете, что страшнее, грех ли против Бога или грех против человека? Вы знаете, согласно Писанию, когда согрешают против Бога, то такой грех возможен по неведению и возможен по ошибке. Но грех против ближнего никогда не бывает по ошибке. Священное Писание отвергает всякую возможность греха против ближнего по ошибке или по неведению. Потому что, сделав грех против ближнего своего, мы будем это знать. Мы будем это знать, потому что это близко к нам. Я знаю, что мне больно. Я знаю, что то, что больно мне, оно больно и ближнему моему. Муж знает, что больно ему, и старается тем же, что больно ему, уколоть свою жену. Или жена знает, что больно мужу, и она старается построить предложение так, чтобы сделать больно жене или мужу. Сестра знает, как сказать против другой сестре, потому что она знает, что больно ей. Люди знают, что их обижают, и они знают, что есть боль. И этим же оружием они поражают своих ближних. Говоря о ближнем, кого же имеет в виду Слово Божие? Я хочу, чтобы вы поняли заблуждение многих людей, что Слово Божие не имеет в виду первого попавшегося человека. Кто же наш ближний? Евангелие от Луки, 10 глава, 29 стих. «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Конечно, мы видим, что в этой притче в первую очередь ближним для нас является сам Иисус Христос. Здесь сказано об одном человеке, который шел из Иерусалима в Иерихон. Вы знаете, что Иерусалим стоял на высокой горе, это город Божьего присутствия, а Иерихон – это город, символизирующий проклятие, проклятие, которое не отменить, проклятие разрушения, проклятие нечистоты. Я не знаю, что влекло этого человека в этот отстроенный Иерихон, может быть, его влекло туда торговля или какие-то дела, но он спускался с горы, с Иерусалима. И всегда, когда человек спускается вниз, вы знаете, что это происходит очень быстро. Вниз сойти гораздо легче, чем подняться наверх. Вы ощущали, наверное, это в физическом смысле очень ясно. Но знаете, точно так же и духовно. Подниматься наверх бывает трудно, но вниз ты скатываешься очень быстро. И вот, когда он шел по дороге из Иерусалима в Иерихон, какие-то люди настигли его. Это были разбойники, они подстерегали на этом пути. И они избили его, изранили, забрали все, что он имел, сняли с него даже одежду и бросили там где-то в камнях истекать кровью. Он потерял свою одежду, это как достоинство, и истекал кровью, то есть медленно-медленно умирал. Боль и страдания жизнь этого человека, и никакой надежды. И вот сказано, что шел священник мимо. Так мимо он и прошел. Этот священник знал, что перед ним лежит иудей, знал, что перед ним лежит человек его нации, человек его религии, но по какой-то причине он прошел мимо. Может быть, он боялся засады, может быть, он боялся, что его также подстерегут, а может быть, он остерегался прикоснуться к мертвому. он казался мертвым, этот попавшийся разбойником. А если бы священник прикоснулся бы к мертвецу, 7 дней долгих очищений, длительная процедура, которая была совершенно не нужна. И священник прошел мимо, не останавливаясь. Следом вдруг на дороге через некоторое время появился левит. Этот человек был с меньшим страхом, он все-таки подошел и убедился, что израненный голый человек живой. Он видел, что это человек, идущий из Иерусалима, видел, что это иудей, и пошел мимо. Все равно не остановился. Может быть, пошел на спевку. Может быть, пошел по своим делам. И вот вдруг появляется некто, самарянин, неизвестной национальности человек. Есть ли в нем вообще что-либо иудейское? Вы знаете, что самаряне – это были язычники, которые были переселены в израильскую землю. Они частично переняли обычаи иудеев, но, по сути, иудеи ненавидели их за языческие корни. Это были люди со своей собственной культурой, со своей религией, со своим храмом отдельным на горе Горизим. И иудеи не сообщались с самарянами, и самаряне не сообщались с иудеями. И вот он идет, самарянин, и видит, на дороге лежит иудей. Не его нация, не его религия, не какое-то духовное чувство остановило этого самарянина, потому что духовным-то его никто и не считал, а простая человеческая жалость, обычное чувство жалости и сострадания, которым мы так часто пренебрегаем, жалко стало. Естественная природа человеческая побудила. Вот он нашел его, смотрит, а он уже умирающий. Что-то смог сделать, перевязал его раны, возлил вино, которое нес для себя, для утоления жажды, открыл флакон с дорогим елеем, полил, смазал раны, забинтовал, сам пешком, того на осла погрузил. И продолжал этот долгий путь. Наконец-то они пришли в гостиницу. Самарянин заплатил и говорит хозяину: «Потом вернусь, если что нужно будет еще, с меня имей, я потом еще отдам». Вот такая притча. Иисус спросил этих людей, спросил этого законника: «Ну теперь вы поняли, кто ближний?» Обратите внимание, он даже не посчитал нужным сказать слово «самарянин». Настолько иудеи не любили этих самарян. Он даже не сказал: «Ну, самарянин», он сказал: «Ну, оказавший милость попавшемуся разбойнику». Иисус на это говорит ему: «И ты поступай с такими людьми, как самарянин, так же». Поймите эту мысль. Мы часто думаем, что Иисус сказал: «И ты будь как этот самарянин». Но он говорит: «Ты будь как вот этот попавшийся разбойником, так же поступи с этим самарянином». Понимаете смысл этой притчи? Немножко наоборот. Он говорит: «Возлюби самарянина, ближнего». Кто из ближней? Оказавший милость попавшемуся разбойнику самарянин. Иисус говорит: «Люби его, так ты войдешь в жизнь вечную». Знаете, если у вас есть такие люди, любите их. Если у вас есть такие люди, которые не посмотрели, что мы, может быть, другой нации или другой религии, не так верите или не так понимаете из Слова Божьего, но склонились над вами в минуту, когда вы умирали, когда уже ничего не могло вам помочь, когда закон и религия сказали: «Такие, как вы, нам не нужны», и выбросили вон, и вы умирали, но они подняли вас, перевязали раны и перевели в гостиницу, в церковь Иисуса Христа, сказав: «Если что и сдержишь более, я опять заплачу». Конечно, в первую очередь ближний – это Иисус Христос, но это и человек, через которого Бог спас вас. Это Иисус Христос, но это человек, через которого Иисус Христос проявляет себя. Это тот ближний для вас, через которого вы услышали Евангелие. Это человек, который проповедовал вас, через которого Бог вас спас. Это тот ближний, через которого Бог сохранил вас от злого дела или от злого предприятия. Это тот, через кого вы были избавлены от искушения или обольщения. Это тот, кто вам дал слово ободрения, откровения, тот, кто поднял вас, тот, кто помог встать вам на камни. Это, конечно же, Иисус Христос, но открывающийся в брате и в сестре. Я хочу, чтобы вы поняли, это не о всех. Не каждый ближний. Это оказавший вам милость. Иисус говорит, отнесись к нему так же. То есть ты должник. И что интересно, Бог становится на сторону этого ближнего, как за себя. И Он говорит, если вдруг изменится ситуация в твоей жизни, и если ты запрешься перед этим ближним, перед тем, кто тебе однажды оказал милость, то сделаешься виновным. Я уже сказал, что Иисус обязательно проявит себя через церковь и через конкретных людей, которых в трудную минуту отчаяния Он поставит с нами рядом. Можно пройти, бывает, мимо человека или мимо меня, когда я бываю как попавшийся к разбойникам. Я бываю таким. Я верю, что вы бываете такими. Можно пройти мимо и предать анафеме, потому что, кажется, и так все проклято и умирает. Но как этот ближний, он, видя это, он начал источать свой елей. Дал ему от своего помазания, он не прошел мимо, излил вино. Это символ крови, жизни, сил, времени. Если у вас есть помазание, вы знаете, что вы будете направлены Богом, как этот самарянин, на дорогу из Иерусалима. Не государственной религии, а за стан. Потому что Иерусалим всегда изгонял самарян, но Бог в Самарии сотворил великие чудеса. Вы помните, что Иисуса называли самарянином и говорили, что в нем бес, но он был иудей, настоящий. Но они гнушались его, а он не гнушался называться самарянином. И он до сих пор называется в церкви уже 2000 лет добрый самарянин. Он это сделал ради нас. Я верю, что сегодня здесь открыт госпиталь, где израненные иудеи найдут помощь у самарян, которыми пренебрегали. Я говорю сейчас о ближнем. Кто ближний? Ответ очень прост. Тот, кто печется о нас, тот и есть ближний. Для мужа это жена, не раз оказывавшая ему милость. Для жены это муж, оказывающий милость жене. Для детей это родители, потому что они пекутся о них. Тот, кто печется, тот ближний. Братья и сестры по вере. Те, кто молится друг за друга, это ближние. Друзья, которые пришли в трудную минуту, даже если они неверующие, это ближние. В церкви это пасторы и другие помазанные работники, потому что их послал Бог, и на них есть тяжесть бремени. Они молятся и плачут, когда никто не видит, и становятся ближними, вытаскивая в молитвах. Сколько я раз я замечал, когда бывает очень трудно, подходит к себе такой человек, и слово простое, но как бальзам, не просто «как дела», обязательно каждый подойдет и спросит тебе, как дела, но если ты попытаешься ответить, как они у тебя на самом деле, то он холодно отойдет. Все нормально отвечать, все нормально. А у самого ноги вывернуты, голова на бок. Если у тебя окей, как же тебе помочь, как же тебе помолиться? Если тебе плохо, ты скажи, ребята, плохо мне. Ну плохо. Как мы тогда будем носить бремена друг друга? Знаете, есть такая традиция в людях, где ну, благосостояние растет, никто не хочет обременять друг друга своими проблемами. То есть, как ты? О, я прекрасно. Мои проблемы, твои проблемы, твои. Но это в церкви не подходит. Нам нужно оставить эту психологию. Не нужно говорить, что у тебя хорошо, если у тебя есть проблемы. Как за тебя молиться тогда? Как тебе помочь? Потому что мы члены друг другу, то есть дополнение. Мы часть друг другу, мы рядом. И бывает, подходит такой человек, а слово у него не просто как дела, а как бальзам. Он подходит, а в глазах его не холодная вежливость, а там любовь. там скорбь, там поддержка, там сострадание. Может быть, он немногословен, но все его естество, его дух говорит: не падай, я с тобою, мы любим тебя, не отчаиваемся, я молюсь за тебя. Это те люди, это ближние. И вдруг сатана делает так, что мы перед ними запираемся. Представьте себе эту картину про самарянина и про попавшегося разбойника. Когда сквозь пелену крови этот человек увидел склонившегося над ним самарянина, наверное, он думал: ангел пришел, сам Иисус. Когда в трудную минуту к нам кто-то помогает и является от Господа, мы видим в нем Иисуса Христа. Когда он помогал, в нем был Иисус. Но потом, когда попавшийся разбойником выздоровел, он узнал, что в гостиницу-то его привез самарянин. Что этот человек самарянин, да ведь он не так понимает, как я. Он не так верит, как я. Он не так думает, как я. Когда я слышал от него, это было слово, как бальзам. Он утешал своим елеем меня. Он смазывал своим вином. Но сейчас я закрою перед ним дверь. Он не такой, как я. Иудеи с самарянами не сообщаются. И сатана делает так, что мы запираемся перед тем, кто оказал нам однажды милость. И бросаем в них свой камень, не зная, что совесть наша сгорает. И так делать нельзя. Согласитесь, как часто бывает, не так посмотрел, не так поздоровался, что-то не так сказал. Когда мы надсмехаемся, жестоко говорим, критикуют, наше сердце нас не судит. Но когда только коснутся нас, ого! Но святой Бог, Он требует жертвы повинности. Моя молитва сегодня о возвращении потерянной чуткости к нашим ближним. Если перед ближним запрешься, только ближний может поручить что-нибудь важное. Чужой никогда. Чужой не поручит, он не понадеется на тебя. Только ближний, а ты заперся. Не посчитал нужным сделать то, что он просил. Только ближний может доверить тайну. Только ближний может надеяться то, что ты не обнажишь наготу своего брата, друга. Или сохранить что-то попросит. Но ты не посчитал нужным. Только ближний может рассчитывать на помощь твою. Он говорит: помоги, не к кому пойти. Но ты заперся и сделался виновным. И Писание говорит: тогда должна быть принесена жертва повинности, о которой мы говорим. Но вы знаете, прежде нужно что-то сделать еще. Вы знаете, когда люди согрешали перед Богом, они приносили в жертву овна. Это было так вот в Ветхом Завете. То есть это символ жертвы Иисуса Христа. Они приносили в жертву это жертвенное животное. Но так не было, когда люди согрешали перед ближним. Когда против ближнего не жертва приносилась в начале. Я снова открою Левит и прочту 4-5 стих 6 главы. Но согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. И если он в чем поклялся ложно, то есть пообещал, и не сделал, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности. Матфея, 5 глава, то же самое говорит Господь Иисус, 23 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вы знаете, с чего начинается жертва повинности? Она начинается не с жертвы, а с отдачи. Отдать то, что взял, говорит Господь, с пятой частью. Пятая часть – это 20%. Вот обратите внимание, что Бог как по отношению к себе, так и к ближнему, Он не терпит ущерба. Это значит, что мы должны перед оскорбленным нами человеком, прежде чем покаяться перед Богом, мы должны возвратить этому человеку пятую часть, то есть доказать, что мы любим его еще больше. Пятая часть означает, что наши отношения должны стать еще более горячими, что наша отдача друг другу должна стать еще большей. Психология Запада, она говорит, прощать очень просто. Прощать не значит восстанавливать глубокие отношения. Прощать не значит принять свой дом. Но Слово Божие говорит, прощать друг друга и восстановить отношения, это значит сделать их на 20% глубже, чем они были до этого. Прибавить пятую часть. Откройся. А потом принеси жертву твою. То есть потом только склони колено перед Господом и скажи «Прости, Иисус». И будешь прощен. Иными словами, на основании Писания я утверждаю, что жертва Иисуса Христа действенна только после нашего возмещения. Бог требует по отношению к ближнему те же самые качества, что по отношению к самому себе. Какие? Обещал – исполни. Поручили – сделай то, что поручено. Как часто мы обещаем ложно. Вы знаете, как мы обещаем, человек приходит к нам и говорит, сможешь дать денег? Мы говорим, ну, конечно, смогу. А потом подумал, посоветовался с женой, а чего это я ему буду давать? Мне и самому могут пригодиться. Может быть, настанет такой сложный момент. Тот надеялся, ты же обещал, а ты не помог. И просто сказал, извини, не получилось. Нет. Писание говорит, если поклянется ложно, должен возвратить с избытком. Извини, не могу, это не по Писанию. Займи и отдай то, что твои уста обещали. Потому что все обещания, которые мы делаем, Бог требует, чтобы они были осмыслены. Дал обет, говорит Господь, исполни. Сегодня Дух Святой приготавливает нас и открывает нам то, что мы должны сделать. Все то, что мы произнесли в порыве перед Господом или перед человеком, нам нужно исполнить. Вернуть чужое, если мы виновны в этом. Брать в долг, зная, что не будешь отдавать и надеешься на то, что применишь место Писания и скажешь, давший не требует назад. Это обман. Покаяться, если нужно покаяться в неисполнении порученного и доверенного. От Бога ли или от людей? Наш ближний знает, как больно от нашего своеволия, потому что не козел с рогами, а пострадавший ягненок знает, какую боль рога причиняет. В Писании сказано, жертва повинности – великая святыня. Это примирение и просто исправление ошибок. И если мы сделаем нашу часть, мир с братом, возмещение ущерба, исполнение того, что мы обещали, то Бог свою часть уже сделал. Поверьте, что нам не нужен Авен. Иисус Христос примирил мир с собою. Он взял на себе наш грех. Он излил свою душу, все отдал сполна, прибавив еще сверх того. И тогда написано, и прощено будет тебе, что бы ты ни сделал, и в чем ни сделался виновным. Иоанн сказал слова Иисуса, новую заповедь даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. Если кто-то имеет обиду на кого-нибудь, если кто-то обидел кого-нибудь, возмещайте ущерб. Примиряйтесь. Если есть обеты перед Господом, восстановите их. Так Дух Святой сказал мне. Без этого мы не сможем двигаться дальше. Будем молиться. Господи, велика милость Твоя к нам. Тебе поклоняюсь, Господь. Склоняюсь перед Тобой, Сын Божий. Велика милость Твоя. Велика мудрость Твоя. уставы Твои удивительные, откровения слов Твоих просвещают нас. Благодарю Тебя, Господь, что Ты тот, кто восстанавливаешь гармонию в Своей Церкви. Господи, что сегодня для нас не сокрыты удивительные механизмы из Твоего Слова. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, мой Царь. Благодарю, что это Слово прозвучало сегодня, чтобы дать нам новую надежду. Чтобы мы знали пути, Господь, восстановления. Боже, я прошу Тебя, благослови сегодня и открой наши глаза. Открой наш внутренний взор, Боже, чтобы мы увидели, если что-то не исправлено у нас, где не принесена жертва повинности, где нет возмещения. Я благодарю Тебя, что жертва за грех, она принесена уже. Но, Господи, так часто мы совершаем проступки и не возмещаем ущерб. Мы согрешаем против ближних и идем только лишь к Тебе, не идя к ближнему, боясь смотреть ему в глаза. Как часто было, Господи, что кто-то спасал нас и помогал нам, и, Господи, просто выручал, и мы говорили: «Боже, это Ты сделал». А потом этот человек вдруг показался нам уж не таким иудеем, а самарянином. Боже, мы напитались от Его помазания, от Его милости, а потом заперлись перед Ним. Я прошу, прости, Отец, и просвети наши глаза. Просвети, Господи, просвети. Многие из нас, как попавшиеся разбойнику, сейчас, Господи, лежат на дороге каменной, на этом каменистом и злом пути, Господь. Но если бы Ты пришел к нам в образе иудейского священника, Ты не сделал так. Ты пришел в образе отверженного самарянина, про которого говорили, что в нем бес. Господи, сколько раз мы гнали с Тебя. Когда Ты приходил к нам в человеке, который, по нашему мнению, был недостоин, чтобы помочь нам. Как часто мы не принимали, Господь, благодати Твоей от ближних, называя их, Господи, никчемными самарянами, возвышаясь. Прости, Отец, прости. Боже, я благодарю Тебя, что сегодня день примирения. Просто возбуди сердца народа, возбуди детей Твоих, Господь, чтобы мы слезами своими, Господь, омыли этот алтарь, чтобы сегодня произошло, Господь, принятие решения о возмещении и восстановлении. Господи, я благодарю Тебя, что я могу восстановить в этот день свои обеты перед Тобой, нарушенные мною, Отец. Я благодарю Тебя, что я могу возмещать и знаю, что в чем бы я ни был виновен, Ты будешь прощать, ибо Ты обещал. Благодарю, что существует такая жертва повинности для детей Твоих. Господи, Боже, 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 благ Господь. We'll be right back.